Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фурмусаки. Главные темы выпуска. Приднестровская администрация снимает ограничения на въезд и выезд из региона на 10 дней, на майские праздники, Пасху и Радоницу. Кишинев призывает не ограничивать вновь после праздников свободу передвижения. Новый министр иностранных дел Чехии, как оказалось в прошлом, автор дипломной работы о связи России и приднестровского конфликта. Ситуация в регионе. Обострение вблизи украинской границы и отсутствие какой-либо реакции в Кишиневе. Разговор с политологом Робертом Адамом. И как на аннексированном России Крымском полуострове фабрикуют дела о терроризме и шпионаже. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. В начале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан заявляет, что управляемая им компания и «Газпром» готовы к обсуждению долга за природный газ Приднестровского региона, а также правобережной Молдовы. Но поскольку в настоящее время в Кишиневе нет полномочного правительства, такие переговоры начинать нельзя, отмечает руководитель «Молдовагаз». Кроме того, в переговорах должна участвовать и Приднестровская администрация, поскольку является одним из акционеров, заявил Вадим Чебан в интервью порталу «Унимедиа». По его словам, долг «Тирасполь-Трансгаза» составляет почти 6 миллиардов 800 миллионов долларов, а долг Кишинева 715 миллионов долларов. Вакцинация российской вакциной «Спутник Ви» начинается в понедельник на левом берегу Днестра, сообщил глава Приднестровской администрации Вадим Красносельский. В Тирасполе сообщили, что все 62 тысячи доз, обещанных в качестве гуманитарной помощи Москвой, поступили в регион. В Республику Молдова партия вакцины была доставлена в субботу. Всего поступило 142 тысячи доз вакцины «Спутник Ви». Для остальной части Республики Молдова осталось 80 тысяч доз. Россия пообещала позже доставить еще 40 тысяч доз вакцины. Вакцинирование проходит в два этапа, поэтому вакцин «Спутник Ви», поступивших на левый берег Днестра, хватит для иммунизации 31 тысячи человек. Из них, предположительно, 24 тысячи – пенсионеры. Также провакцинируют врачей, учителей и сотрудников силовых структур. Пока за 3 недели на левом берегу Днестра прививки сделали всего 1964 человека. В администрации региона говорят, что вакцина AstraZeneca у населения популярностью не пользуется. Школьники в Приднестровском регионе в этом году не вернутся за парты. Занятия будут продолжаться дистанционно, а год обучения продлят на 1 неделю. Во время пасхальных праздников Тирасполь снимает ограничения на въезд и выезд из региона. Ограничения будут сняты в период с 30 апреля по 10 мая. В этом году пасхальные службы пройдут под открытым небом, а в поминальные дни кладбища будут открыты. После 10 мая ограничения передвижения будут действовать вновь, говорят тираспольские чиновники. Министры иностранных дел Румынии, Польши и Турции подписали в пятницу в Бухаресте совместное заявление, в котором выразили озабоченность по поводу возможных военных действий у восточных соседей, в том числе по поводу обострения недавней ситуации в Украине и вокруг нее. На встречу были приглашены также министры иностранных дел Украины и Грузии на фоне напряженности, спровоцированной Россией вблизи границы с Украиной. Лидеры основных фракций Европейского парламента выступили с заявлением, в котором выражают возмущение в связи с вероятной причастностью России к взрывам на оружейных складах в Чехии в 2014 году. В декларации говорится об опасных действиях российских властей и называют произошедшее недопустимым актом враждебности. В среду эксперты по правам человека Организации Объединенных Наций призвали Россию разрешить эвакуировать за границу осужденного лидера оппозиции Алексея Навального по медицинским показаниям и пройти курс лечения за границей. Специалисты ООН уверены, что жизнь Навального подвергается опасности, сообщает Рейтер. Навальный сообщил в пятницу, что он выходит из голодовки. Это произошло после настойчивого требования его лечащих врачей. В среду, 21 апреля, по всей России прошли акции в поддержку Алексея Навального одновременно с обращением Владимира Путина к Федеральному собранию. Во время акции протеста было задержано около 2000 человек. Белый дом признал массовые убийства армян в Османской империи в начале 20 века геноцидом. Заявление сделано президентом США Джо Байденом 24 апреля, когда отмечается День памяти этих трагических событий. Этого шага от президента США ждали несколько поколений армян. С точки зрения потомков жертв, Джо Байден лишь назвал вещи своими именами, а по мнению Анкары и Баку, он исказил историю. «Мы делаем это не для того, чтобы обвинять, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось», говорится в заявлении Байдена.
Это был обзор событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире «Радио Свободная Европа».
На период пасхальных праздников Тирасполь снимает ограничения на въезд и выезд из региона. Для выезда из Приднестровья не нужно будет получать разрешение оперштаба, а въезжающие не должны будут сидеть в карантине. Ограничения сняты на период с 30 апреля по 10 мая включительно. По сообщению Приднестровской администрации, карантинные меры будут вновь введены после Радоницы. В заявлении Бюро по реинтеграции приветствуется снятие левобережной администрации ограничений передвижения. Кишинев призывает не вводить больше запретов на въезд и выезд из региона, учитывая начало вакцинации населения. Говорится в сообщении ведомства и отмечается, что Приднестровская администрация пообещала рассмотреть вопрос о полной отмене ограничений свободы передвижения в случае сокращения числа зараженных COVID-19. Наши корреспонденты в Приднестровье спросили у прохожих на улицах Тирасполя и Бендер, как они собираются отмечать майские праздники, учитывая, что пока уровень заболеваемости остается высоким.
Праздник для всех, день отдыха, выходной, майские праздники, маевка, как бы не больше.
Ну, я думаю, мы с подругой, у меня подруга, я тоже Татьяна, пойдем гулять в парк, вот так мы проведем время. А вообще для меня это, знаете, день еще маевки, весны. Раньше ж 1 мая теплень была, лето начиналось. Самые хорошие воспоминания и добрые.
Международный день солидарности. Как еще можно отмечать? Мы так и отмечаем, как обычно, идем на шашлыки. Но в этом году не пойдем, потому что Пасха 2-го.
Ну, 1 мая – это праздник весны, труда, хорошего настроения. Будем отмечать, как всегда, дома, у родителей. Конечно, солидарность, да. Мы как-то выросли, нам прививали это всегда, что это для поднятия духа, будущей работоспособности.
Международный день солидарности. Отмечать, ну, я не знаю, наверное, в кругу семьи, вот и все. Сейчас действительно коронавирус, не хочется просто заниматься вот этими вещами.
Для меня 1 мая – это день труда, отдыха, и как-то так закоренилось, наверное, с самого рождения, потому что все праздновали. А то, что очередное выходное, это, конечно, приятно, да, но прям как-то выделять, что это прям самый там большой, главный праздник, нет. Просто начинается май, ближе становится лето, и, в принципе, вот так.
Это были мнения жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Усиливается дипломатическое противостояние между Чехией и Россией. Прага потребовала от российской стороны пересмотреть решение о высылке из России 20 сотрудников посольства Чехии. Действия Москвы стали ответом на более раннее решение чешской стороны выдворить 18 сотрудников российского посольства в Праге, которых власти Чехии обвинили в работе на российские спецслужбы под дипломатическим прикрытием. Причиной такого беспрецедентного решения стали обнародованные чешским правительством в минувшую субботу сведения заявление о причастности российской военной разведки ГРУ к взрывам на складах боеприпасов на востоке Чехии в конце 2014 года и попытки предупредить возможные поставки оружия в Украину. После того, как Москва не отреагировала на требование вернуть 20 высланных из России в начале недели чешских дипломатов, Прага в четверг объявила о предстоящей высылке 63 сотрудников российского посольства в Чехии, чтобы уравнять их число с персоналом чешского посольства в Москве. Глава дипломатического ведомства Чехии Якуб Кулганик сообщил, что число российских дипломатов будет радикально сокращено. Лишним российским представителям дан срок до конца мая для того, чтобы покинуть Чехию. Якуб Кулганик, новый министр иностранных дел Чехии, в должности он вступил лишь неделю назад, в разгар российско-чешской дипломатической войны. И, похоже, его первая миссия заключается в том, чтобы урегулировать этот сложный процесс взаимного выдворения дипломатов Прагой и Москвой. Наш корреспондент в Брюсселе, Дан Алексе, выяснил, что Кулганик неплохо разбирается в приднестровской проблематике. Послушаем его материал в изложении Юлии Михайловой.
У главы чешского МИДа Якуба Кулганика степень магистра Джорджтаунского университета в Вашингтоне. А до этого, в 2008 году, он окончил Карлов университет в Праге и защитил дипломную работу на тему России и Приднестровского конфликта. В своей работе Якуб Кулганик рассматривает особенности ситуации в Молдове и отделившемся Приднестровье. По его мнению, Россия вторглась в регион, используя находящуюся там 14-ю армию под предлогом защиты русскоязычного меньшинства. Он пытается трактовать действия вовлеченных участников, стремится разобраться, какие из военных инициатив были локальными, ускользнувшими из поля зрения Москвы. Будущий дипломат отмечал в своей дипломной, что Россия постоянно использовала Приднестровье как рычаг давления на Кишинев с целью не допустить сближения Молдовы с Западом. Он пишет и об отягчающем влиянии сепаратистских процессов в Гагаузии, которые начались одновременно с Приднестровским конфликтом и могли вылиться в открытое вооруженное противостояние. В начале 90-х Россия погрязла в кризисе, связанном с распадом СССР, и Кулганик полагает, что местные военные, а также генерал Александр Лебедь могли действовать самостоятельно без особых указаний из Москвы. Он говорит о некомпетентности тогдашнего министра обороны России Павла Грачева, известного провальными операциями в Чечне. Автор работы утверждает, что именно Лебедь способствовал стремительному развитию и ухудшению ситуации в Приднестровье, а также началу вооруженного конфликта. Генералам двигали непримиримость и горячее желание заявить о себе в военном и политическом смысле. Цитата. «Для Лебедя Молдова была фашистским государством, управляемым преступниками. Независимой Молдове досталась от Советского Союза 14-я армия, относительно хорошо оснащенная, она входила в состав Юго-Западного военного округа со штабом в Кишиневе. Но вскоре часть ее переподчинили Российскому Министерству обороны. Автор предполагает, что в начале 1994 года в Приднестровье базировалось около 9200 российских военных. Описывая жесткий и неуступчивый характер генерала Лебедя, Кулганик предполагал, что использование армии в Приднестровье станет примером для дальнейших операций России. Это стало очевидным сразу после того, как он защитил диссертацию. В августе 2008 года, во время военного вторжения России в Грузию, в Южную Осетию и совсем недавно, в 2014 году, в ходе конфликта с Украиной, когда Россия оккупировала Крым и до сих пор поддерживает сепаратистские силы на востоке страны. В своей дипломной работе Кулганик пишет и о провале в 2003 году плана Козака и о том, как прозападные устремления молдавских властей вызвали недовольство Владимира Путина. Кроме того, по мнению Кулганика, любые попытки заложить основы для воссоединения Молдовы с Румынией должны были быть предупреждены. Россия сохранила статус-кво в Приднестровье, а конфликт в замороженном состоянии, но готовым возобновиться в любой момент.
Беспрецедентная концентрация российских вооруженных сил вблизи границ Украины в этом месяце вызвала серьезную озабоченность международного сообщества. На прошлой неделе Россия объявила, что отводит свои войска в места постоянной дислокации после так называемых военных учений. Но на международном уровне в действиях России и их мотивах остается множество вопросов. Интерес вызывает и абсолютное молчание Кишинева, учитывая, что российские войска находятся менее чем в 70 километрах от молдавской столицы. Лина Грыу поговорила об этом с политологом Робертом Адамом из Бухареста. Я думаю, что в отличие от 2008 и 2014 годов, когда агрессия России застала врасплох страны Евросоюза и НАТО, в этот раз такого не произойдет. Опасность хорошо взвешена, реально оценена. Не думаю, что будет военная эскалация. И, скорее всего, ни одна из сторон не решится применить военную силу. Сейчас Украина находится в совершенно иной ситуации, чем в 2014 году. Она модернизировала систему безопасности. Киев пользуется политической поддержкой в международном сообществе, поэтому условия сейчас другие, чем 7 лет назад.
Да, многие говорят, что, скорее всего, до боевых действий дело не дойдет. Но тогда к чему все это? Зачем Россия стягивала войска к украинской границе? Разве только для проведения учений, как заявил глава российского Минобороны Шойгу?
Нет, учения – это не аргумент. Я думаю, что у России есть политические цели. Возможно, чтобы ослабить напряженность в российском обществе, режим Путина снова разыгрывают карту осажденной крепости. Представляя себе жертвы международной агрессии, показывает российскому обществу, что сейчас не время для внутренних передряг, то есть протестов по поводу ситуации с Алексеем Навальным, поскольку сейчас родина в опасности. Такая пропаганда благотворно влияет на российское общество, но не на всех. Возможно, за исключением среднего класса, жителей больших городов, где очевидна поддержка демократических реформ, поддержка Навального. Но это лишь малая часть российского общества. В большей степени такая пропагандистская мобилизация сейчас усиливает поддержку путинского режима. Проблема с такой тактикой заключается в том, что это чрезвычайно дорого, а длительного эффекта не дает. С другой стороны, угроза, которую Навальный внушает режиму Путина, носит экзистенциональный характер, поэтому Кремль идет на очень радикальные меры. Для них это не просто человек с другими взглядами, критик режима. Это вызов режиму. Навальный довольно популярен в некоторых слоях российского общества, и Кремль считает его серьезной угрозой.
Аминитаре субстанциально.
И в 2014 году, и сейчас, всякий раз, когда ситуация в регионе накаляется, всякий раз всплывает тема Приднестровья. И это объяснимо, потому что там российские войска. Их немного, но есть склад вооружения, есть и местные военизированные формирования, которые участвуют и проводят постоянные учения с оперативной группой российских войск. В Кишиневе нет никакой официальной реакции на происходящее сейчас в регионе. Как вы думаете, такая позиция нейтралитета нормальна, или мы стараемся не замечать слона в комнате? Насколько эффективна такая стратегия?
Я считаю это крайне странным и признаюсь, что в последний месяц у меня было ощущение, что Республика Молдова внезапно переместилась куда-то в Латинскую Америку или в Океанию. Ни на каком уровне я не видел абсолютно никаких упоминаний о кризисе в соседней стране. Ничего. Больше месяца ни у президента Республики Молдова, ни у правительства нет позиции по этому вопросу. В обсуждениях с международными партнерами, я просматривал пресс-релизы после таких встреч, в лучшем случае говорилось, что были дискуссии о политических событиях. Это своего рода шизофрения. Вы не можете утверждать, что хотите сблизиться с Западом и разделяете западные ценности, в то же время игнорируя кризис, который разгорается рядом с вами. Конечно, у Республики Молдова нет инструментов, чтобы способствовать разрешению этого кризиса, поэтому осторожный подход может быть понятен, но полное игнорирование является признаком либо ошибочного стратегического расчета, либо, что еще хуже, говорит о лицемерии.
Молдова нуар инструменты, да, инфлюенция ситуация, дар кумба.
Ладно, у Молдовы нет инструментов, чтобы повлиять на ситуацию, но складывается впечатление, что Молдова могла бы попросить о помощи и поддержке Запада, возможной поддержки, если ситуация в регионе обострится и российские войска в Приднестровье станут важным элементом, как и было в сценарии 2014 года о создании Новороссии, если помните, с Одесской областью.
Да, я помню. Если честно, мне это кажется очень серьезной переоценкой возможностей войск в Приднестровье. Я совершенно не уверен в их боеспособности. Я не вижу никакой вероятной поддержки с воздуха для этих подразделений. И, как мне кажется, этим просто спекулируют. Одним из прямых рисков такой военной эскалации может стать потеря российского влияния в Приднестровье. В любом случае, никто не потерпит присутствия в этом сценарии, вопреки международному праву приднестровских войск. И я считаю, что на столе российских стратегов есть также анализ того, что эскалация приведет к потере этого военного потенциала в Приднестровье, пусть и ограниченного. Политолог Роберт Адам из Бухареста.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
Журналист-фрилансер Владислав Есипенко, работавший для крымского портала «Свободной Европы Крым», «Реалии», в течение 2 дней подвергся пыткам электрическим током в застенках ФСБ России, в итоге дал признательные показания против себя. ФСБ России обвиняет журналиста в сборе информации в Крыму в пользу Украины. Подробнее об этой истории материал наших коллег с телеканала «Настоящее время» расскажет Юлия Михайлова.
О том, что Владислава Есипенко сотрудники ФСБ России пытали током, рассказал на своей странице в Фейсбуке главный редактор украинского издания «Грати» Антон Наумлюк.
Ему на голову надевали некий предмет, к этому предмету подключали провода, пускали ток и постепенно увеличивали напряжение, когда боль становилась, вот, скажем, более терпимой. Вот это продолжалось первые 2 дня. После чего он согласился с тем, что ему предъявляли сотрудники ФСБ.
Рассказывает Антон Наумлюк. В так называемом интервью российскому телеканалу «Крым-24» Владислав Есипенко заявил, что был задержан за транспортировку взрывного устройства, которое ему передали украинские спецслужбы. Журналист в этом видео выглядит измученным, на лице красные пятна, а отвечает на вопросы он машинально. После показа в телеэфире этого признания Владислав Есипенко отказался отвечать на вопросы следователей, сославшись на статью 51 Конституции России, которая позволяет ему не свидетельствовать против себя и своих близких. Об этом пишет издание «Грати» со ссылкой на источники в колонии в Симферополе, где находится задержанный журналист. Арест журналиста осудил президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джейми Флай. В то время как Кремль преследует и запугивает любой альтернативный голос в аннексированном Россией Крыму. Недавнее задержание Владислава Есипенко, фрилансера украинской службы Радио Свобода, вызывает тревогу. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семьей, заявил Джейми Флай. Российские власти должны освободить задержанного в аннексированном Крыму Владислава Есипенко, а Украина и международное сообщество усилить давление на Россию за преследование на аннексированном полуострове. Об этом говорится в совместном заявлении украинских правозащитников, сообщает Крымская правозащитная группа. В интервью телеканалу «Настоящее время» адвокат Эмиль Курбидинов, специализирующийся на защите обвиняемых ФСБ России в шпионаже и терроризме на Крымском полуострове, говорит, что доступ адвокатов ограничен специально для сокрытия следов пыток.
В большей степени вот у меня в производстве дела по так называемым террористическим статьям, где основными доказательствами являются разговоры о политике и религиозные разговоры. И таким людям подкидывают книги религиозные. В таких делах в основном это показания скрытых свидетелей и так называемые вот разные боеприпасы и так далее. Это просто ничем не доказуемое со стороны следствия, однако принимается за чистую монету судом, и все доводы защиты, они откидываются.
Эмиль, а вот встречались ли в вашей практике, возможно, в практике ваших коллег, когда случаи обвинения были по факту оправданы, ну, то есть, когда подозреваемые действительно собирались что-то взорвать, поджечь в Крыму или собирали информацию для украинской разведки?
Ну, в моей практике такого не было. Я не встречал таких уголовных дел, где действительно речь идет о попытки там совершения террористического акта и там захвата власти. Основными доказательствами являются разговоры о политике и религиозные разговоры. И таким людям подкидывают книги религиозные. Вот здесь вообще ничего близкого, например, с терроризмом нет. Просто Россия там признала какую-то организацию террористической, вот, и уже к ней приписываются, и люди автоматом становятся террористами. Либо варианты с такими боеприпасами, секретными свидетелями.
Эмиля, вы понимаете, с какой целью ФСБ фабрикует такие дела?
Это определенное давление на активистов, это попытка обелить себя на международной арене, якобы, что здесь имеется терроризм, экстремизм, коего не было на протяжении долгих лет до 2014 года. Вот. И здесь очень и очень важно, в принципе, для спецслужб получить якобы признательные показания, да, которыми они могут там перед всеми махать и показывать, что вот действительно человек признался, что он террорист. По сути, все суды, они абсолютно с обвинительным уклоном, все равно будет обвинительный приговор. Но мы видим, насколько важно для спецслужб, чтобы человек сам подписался вот под этими обвинениями, а еще лучше, чтобы он оговорил других. Вот. Здесь много решается вопросов. Один из самых главных, я думаю, что это для того, чтобы показать мировому сообществу, что действительно, оказывается, в Крыму есть террористы, в числе крымских татар, украинцев и так далее.
Говорит адвокат Эмиль Курбединов. Глава крымской правозащитной группы Ольга Скрипник подтверждает, что обвиняемых в шпионаже и экстремизме в Крыму пытают с целью самооговора. Кто-то выдержит пытки, но не выдержит угрозы ребенку или близким. Каждому человеку ФСБ может найти свой ужасный подход, говорит Ольга Скрипник.
Всегда обвинения в шпионаже идут в пользу СБУ или спецслужб Украины. Причем под это может подпадать, в принципе, любая деятельность, которая связана вообще с какой-то информацией. И, естественно, каких-то четких подтверждений того, что это было передано СБУ или спецслужбам, обычно материалов дела нет. То есть в лучшем случае это могут быть просто видео, фотографии, которые человек делал, как, например, сейчас с Владиславом, да, он делал конкретно, вообще выполнял журналистскую работу, но это трактуется как работа со спецслужбами. Чаще всего в большинстве дел действительно мы фиксировали незаконные методы следствия, такие как пытки и психологическое давление. Пытки жестокие, угрозы, в том числе сексуального характера, то есть вплоть до применения тока. Поэтому, да, психологическое, физическое давление — это обычно всегда неотъемлемая практика именно таких вот так называемых условно-шпионских дел. И постановочные допросы. Такие постановочные видео используются еще и для пропагандистских материалов. То есть еще даже до того момента, как дело попало в суд, в обществе, да, российском, крымском, формируется сразу негативное отношение, как минимум, к этому человеку, что он там якобы страшный шпион, бандеровец и так далее. Ну и, соответственно, да, это, в принципе, еще и нарушение презумпции невиновности. В принципе, все эти дела заканчиваются реальными сроками. Бывает разница в том, пошел человек на сделку со следствием или нет. Даже если человек пошел на сделку со следствием, опять же, важно понимать, что часто они это делают либо под пытками, либо под психологическим давлением. Например, к некоторым применяли угрозы, когда семья была в Крыму, например, маленький ребенок и жена или мать, и было сказано о том, что либо вы подписываете сделку со следствием, либо мы посадим также вашу мать, которая уже, например, пенсионного возраста, и понятно, что для нее это практически смертельно. То есть, понимаете, каждому человеку можно найти, скажем так, вот этот ужасный, да, подход ФСБ. То есть кто-то может выдержать пыток, но не выдержит угроз ребенку или близким. Вот. Людей обычно вывозят сразу же в Российскую Федерацию, отправляют в довольно отдаленные тюрьмы. Очень часто это как раз тюрьмы такого строгого режима, где реально содержатся террористы, их, там, преступники. И сидят люди, которые действительно не совершили никаких преступлений. И понятно, что дальше их пребывание в этих колониях, оно тоже очень страшное. ну, мы знаем российские порядки в колониях, они сами по себе ужасны, но плюс еще представьте особое отношение граждан Украины, которые якобы еще обвинены в шпионаже. Угу. То есть эти люди потом находятся в ужасных, по сути, пыточных условиях на протяжении всего срока, пока они отбывают свое незаконное вынесенное им наказание.
Рассказывает глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года после так называемого референдума в присутствии многочисленных вооруженных военных. Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России, а страны Запада ввели против Москвы экономические санкции. Кремль отрицает аннексию полуострова и заявляет, что таким образом была восстановлена историческая справедливость. Среди тех, кто активно выступал против аннексии, были крымские татары. Многие из них подверглись преследованиям со стороны России по обвинению в экстремизме.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».